Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и ведущий группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви, и речь сегодня пойдет о науке. Эта тема вам близка, насколько я понимаю.
Да. Я вырос в семье технарей. Отец был военным геодезистом, мама — преподавателем физики. С детства меня окружали книжки по физике, астрономии, ну и по военной тематике, но это тема отдельного разговора. И было много фильмов, передач. Мама очень любила проводить всякие опыты, показывать в школе. Я с упоением смотрел всякие программы по астрономии, по науке, как это все происходит, как устроен мир. В школьные годы, в 5 классе, я пришел в геологический кружок станции юных туристов. Тогда он еще приезжал, преподаватель, к нам в школу. Потом я переехал в Нижний Тагил и занимался уже на самой станции юных туристов. Мы ходили в походы. Я начал собирать коллекцию минералов горных пород, ездить на олимпиады, писать рефераты по данной теме. В частности, не только про камни, как многие думают, геология — это камни, да? Нет, геология — это еще и как вообще развивалась наша Вселенная, и про древних животных. Мне это все было всегда интересно. Одна из моих исследовательских работ была «Эволюция жизни от пресмыкающихся и до рептилий». Там «Семь любимых динозавров» туда же. Все это я изучал. И когда я пришел в церковную среду спустя многие годы, в 20 лет, я вдруг узнал, что, оказывается, есть какая-то граница между тем, что говорит наука, и тем, что говорит вроде как церковь, православие. Ну, как человек, который уже немножко познал суть исследовательской науки, поиска, я стал на эти темы изучать разные книги. Хотя тут надо сказать, что с этой проблемой я столкнулся еще, когда начинал ходить к протестантам, но там их точка зрения меня вообще никак не убеждала. В православной среде я находил очень много людей, которые вроде бы как говорили убедительные вещи. Там, например, был священник, который вроде как имел геологическое образование, но он и то очень буквально подходил к пониманию шестоднева, что все буквально шесть дней, что никаких миллионов лет нет, все 7000 лет и не более. Ну, опять же, я как человек немножко из мира науки пришедший, решил все это поизучать. И в частности, мне попалась книга тогда еще вполне ортодоксального православного человека Андрея Кураева. Это сейчас он перешел на темную сторону в 2012 году. Тогда все его книги, написанные до 2012 года, были вполне себе хорошими, грамотными и всеми признанными. В частности, он принимал участие в создании социальной концепции, которую мы изучаем с вами на протяжении многих встреч. Вот, в частности, у него есть книга «Может ли православный быть эволюционистом?». И вот там у него достаточно взвешенная точка зрения, что наука и православие, они никак друг другу не противоречат. У них разные области приложения сил, разные методы, но в чем-то они могут пересекаться. И с этой книги и с нескольких других лекций я начал эту тему глубоко изучать. Также есть такая наука, как философия, которую в институтах преподают, и причем преподают так не очень хорошо, как нагромождение теорий каких-то древних бородатых философов, которые что-то, какую-то несусветную ерунду несут. Но я тоже к этому так относился, но вот именно Андрей Кураев мне помог вдруг осознать, для чего это все было нужно. Люди искали смысл происходящего вокруг, из чего мир состоит, как он появился и как человеку в этом жить. Помните же, например, что философ Сократ, он говорил больше не о том, как устроен мир, а о том, как человеку в этом жить. Он говорил о том, что мы сейчас называем этикой Сократа. В частности, через понимание вот этих всех древних философов я стал понимать лучше и православное богословие. И вот эти все вещи начали складываться в единую картину. И в частности, с определением, например, возраста нашей Вселенной, я вдруг понял, что шестоднев, который мы все знаем, в книге Бытия описано. Для кого написана книга Бытия? Для людей, которые были пастухами, да, это же иудеи. Что понимал Моисей, Авраам в сотворении Вселенной, в том, как это все появилось? В Ветхом Завете точка зрения была дана очень четко, что этот диалог Бога с Иовом многострадальным. А что ты человека вообще понимаешь? Как это все сотворено, как светят звезды, как существует самое мельчайшее, самое большое животное и так далее. Человеку дана вот эта вот сила познания мира, осмысления мира, в частности, заповедь «Наполняйте землю, возделывайте землю». Это же все о том, что человек получил во владение вот этот мир, окружающий его, и может его и познавать, и изучать, и влиять на него. Это даже не его право, это его обязанность быть соправителем. Вот это все понимание приходило постепенно, и через лекции, через книги, через размышления я стал понимать, что наука — это способ осмысления этого мира. Вот у нас есть такое понятие, как модель. Вот представьте, у нас есть наша Солнечная система, есть Солнце, есть много планет, которые крутятся вокруг него. И есть такой прибор, называется планетарий, когда на таких палочках крутится планета вокруг некого центра, изображающего Солнце. Вот есть настоящая Солнечная система, есть ее модель. Есть настоящие молекулы и атомы. А есть их нарисованные модели или вылепленные там из пластилина, из пластика. Вот наука — это модели окружающего мира для того, чтобы строить какие-то вычисления. Не обязательно, чтобы это была какая-то ощутимая модель, которую можно там повертеть в руках. Это может быть модель, написанная в виде формул, но это все нужно ученому, чтобы какие-то расчеты проводить. Там, например, Коперник, Галилей — они строили свои модели для того, чтобы делать какие-то вычисления, где будет проходить та или иная планета, какие-то вычисления, необходимые для там, мореплавания, допустим, для космических наблюдений. И со временем это все становилось более актуально в век развития космических ракет. Эти знания используют для более рационального запуска ракет в космос, чтобы там при правильном подходе, например, при запуске спутника на Марс, допустим, чтобы у нас меньше затратить количество энергии, чтобы отправить этот межпланетный зонд на эту планету и так далее. То есть наука нам нужна не как какое-то такое нечто для такого почитания, что вот наука может все и так далее. Наука — это инструмент человека в познании этого мира. Ну, как я понял для себя из чтения книг, из общения с людьми, которые относятся к миру науки, очень многие считают напротив, что вот наука — это оружие в борьбе против религиозного, в том числе мракобесия, против чего-то там еще, невежества. И вот люди ставят науку на первое место, считая, что оно может все объяснить. Ну, конечно, можно задать несколько вопросов. А что ваша наука там думает о? Там можно задать вопросы и из области каких-то серьезных медицинских, там, допустим, болезней, из области социальных отношений и каких-то научных процессов. Можно вспомнить то, что, например, механика Ньютона правила миром 200 лет, пока не пришел Эйнштейн и не сказал, что для объектов, которые движутся со скоростью выше скорости света, для мельчайших частиц это не работает. Появляется теория относительности, что наука — это лишь модель, и она имеет свои исключения, свои области применения, и это очень важный момент. Это все до меня доходило, и, в принципе, у меня в голове перестала возникать вообще сама мысль, что наука с религией как-то противоречит. У них разные знания. Есть такая фраза Галилео Галилея, которого тоже неправильно абсолютно понимают, и его историю, и его взаимоотношения с церковью. Но он писал очень простую вещь, что астрономия нас учит тому, как небо устроено, а Библия нас учит тому, как на небо взойти. Не в смысле сесть ракеты и взлететь, а в смысле религиозном, эсхатологическом, да, таком. Вот это очень важная мысль, что религия нас учит взаимоотношению с миром вокруг, с Богом. Наука, она нас учит осмыслять, как разные объекты этого мира камни, железо, воздух, как это все нам может помочь жить в этом мире, становиться более лучшими управителями этого мира. Есть замечательная книга у... Были два таких замечательных друга богослова, получившие самое лучшее образование в свое время. Это Василий Великий и Григорий Богослов. И они, в частности, много говорили и о науке. У Василия Великого есть книга о пользе юношам в чтении языческих сочинений. У Григория Богослова есть книга, посвященная, это уже эпитафия, так скажем, в память почившего Василия Великого, его друга, где он рассказывает о том, что не нужно уничижать ученость. Люди, которые это делают, они на самом деле так пытаются скрыть собственное невежество на фоне других. Вот. И в частности, Василий Великий, он говорил о том, что есть разные книги. Есть книги языческих авторов, но у которых мы можем много чему полезному научиться. Да? Там правильный пример отношения к жизни, и книги там, о камнях, и которые можно использовать и так далее. А о лекарственных растениях это все полезно и можно изучать. Ничего там дурного нет. Но есть и книги, которые могут научить дурному. И вот тут он приводит пример, который, на мой взгляд, сегодня пришел, скорее всего, как раз из его книг. Это пример про пчелу и муху. Что муха летает и ищет, где бы навоз, где бы наесть, а пчела ищет, где цветок с медом.
Это все в социальной концепции прописано?
Это все прописано у меня в голове. Все это прописано у меня в голове, но вот социальная концепция говорит примерно об этом же, что наука, она не противоречит христианскому знанию. Но социальная концепция нас предупреждает против того, чтобы наука нам подменяла принципы нашего отношения к миру. Что вот церковь, православие, они, безусловно, поддерживают развитие науки, улучшение жизни, там, развитие медицины и так далее. Но есть тенденции превращать науку в что-то такое самодавлеющее. Безнравственной, без моральной подоплеки человек ученый, он может использовать это во зло. Например, ученый, создающий оружие, он может там какие-то опасные вирусы, он может начать применять это на людях, испытывать на людях, если у него в голове нет четких моральных и нравственных цензов, он, естественно, превратит свое научное знание в чудовищное оружие уничтожения. Да? Вот против этого нас предупреждает сейчас социальная концепция, что в науке должна быть правильная идеология, правильная подоплека для людей, которые ей занимаются.
То есть наука без идеологии невозможна?
Наука невозможна без нравственного учения, без нравственности, без, ну, в частности, без, ну, так скажем, без моральных ценностей, которые присущи пониманию ценности жизни, ценности окружающего мира, тому, что нельзя жить одним потреблением. Когда вот это вот понимание есть в ученых и вообще в людях, то наука перестает быть средством для разрушения этого мира и людей вокруг во всех смыслах. То есть как раз в социальной концепции именно об этом говорится. Ну, в частности, такая фраза, что церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область совершенно независимо от нравственных принципов. Ну, возьмем ядерное оружие, да, можно использовать ядерное расщепление, ядерный синтез как средство для получения дешевой и безопасной энергии, да, ну, на самом деле очень многие говорят, ученые, что на самом деле атомная станция гораздо экологичнее теплоэлектростанции, угольных электростанций и так далее, это действительно так. Все примеры, связанные с Чернобылем и так далее, они связаны с халатностью людей. В частности, там был человек, который, вовремя не заметив проблему, испугался, не предпринял шаги к устранению, в итоге произошел известный нам взрыв. Но у нас есть много действующих электростанций, на них постоянно происходят замеры, и они гораздо безопаснее. Они могут существовать многие годы и не приводить никаким нарушениям. Вся наука сводится к тому, кто и как ее применяет. В научном знании само по себе нет зла. Пока человек не решает, а давайте создадим не лекарство от болезни, а создадим биологическое оружие. На этом мы все говорим про такие более точные науки. Это химия, физика, да, есть, например, общественные науки, да, там социология, допустим. И люди, которые изучают общество, они делают массу различных теорий. И вот все бы хорошо, если человек рассуждает, там какие-то выводы строит, наблюдая за скоплением людей, за обществом, за тем, как люди реагируют на различные процессы. Но ужасно, когда начинаются эксперименты. Давайте построим идеальное общество, в нашем понимании идеальное, и посмотрим, к чему это приведет. В 20 веке таких примеров мы насмотрелись массу. К сожалению, приводило это часто к печальным последствиям. Психология, например, это огромное количество различных школ, теорий, и само слово психология, оно в этом случае немножко лживое, потому что психа — это душа, и когда психология сама по себе идею о душе человека отвергает, ну так называется, какая-то новомодная психологическая теория, которая пытается поведение человека объяснить, это на самом деле страшно. Потому что человек, который обучившись в психологии, хорошо, если он еще университет закончил, есть же многие, которые закончили какие-то краткосрочные курсы и начинают это все испытывать на пациентах, что вот я думаю, что вам надо не держать в себе всю свою агрессию, все выливать на окружающих людей, вам станет легче. Такого на самом деле масса, и это разрушает пациентов этого психолога. Но вот, к сожалению, это те примеры, когда... Ну, это плохо контролируется на самом деле. Недостаточно. Вроде бы у человека там даже диплом есть, но мало кто отслеживает, насколько это вредно, то, что он делает. Потому что все это в рамках теории, что вот им уже в институте объяснили, что есть вот такая теория, и человеку не говорят, что есть какой-то абсолют. Что есть какая-то идея, к которой нужно стремиться, с которой сопоставлять. Ему говорят, ну вот есть куча различных школ, в конечном итоге вы можете какую-то из них выбрать, как вам больше нравится, ее применять. И люди так и делают. То же самое и с точными науками. Когда у человека нет опоры на то, как он это будет применять, как он будет использовать полученные им знания, когда у него нет вот этого стержня, который ему говорит, что нравственно, что нет. Вот тогда и у нашего мира начинаются проблемы во всех областях, где бы этот ученый не стал применять свои способности. Будь то он строит атомную электростанцию, либо работает биологом, либо психологом. Хорошо, если у человека нет достаточно власти как-то повлиять. Но сегодня это немножко даже не так. Сегодня есть огромное количество ученых, которые пришли в интернет, в блоги, и начинают свои убеждения изливать на слушателей через видео. Да, приходит какой-нибудь биолог и начинает рассказывать свои теории, измышления, и молодежь на вот этот научно-популярный стиль, а многие из этих блогеров достаточно такие хорошим ораторским искусством вот это все рассказывают. И там, и, конечно, это все наука, это все здорово, не то, что вот это все религиозное мракобесие, да кому оно нужно, а давайте вот послушаем настоящего ученого. Ну и потом мы видим то, что видим, у людей появляются различные странные убеждения.
Астрология никогда не пыталась стать настоящей наукой, потому что я недавно читала одного трезвенника, он пишет, что астрология – это вообще незаконная миссионерская деятельность, по его мнению. И вот эти все астрологические прогнозы – это такая вещь, которую нежелательно вообще выносить, ну, какой-то в большой эфир, например.
Астрология, на самом деле, это все пережитки язычества, когда там были различные шаманы, жрецы. Они же всегда по каким-то, грубо говоря, по какой-нибудь кофейной гуще, по костям и внутренностям животных пытались что-то там предсказать, разбрасывая это все, разглядывая это все. И это все было в тех культурах, отошедших от истинной веры, естественным образом. И было понимание у этих людей, что мир вообще полон богов, да? Вот как раз христианство вообще, Христос, придя в мир, он разрушил идею о том, что мир полон богов. Мир создан Богом для человека, а не для того, чтобы мир жил в этом, человек жил в этом мире и боялся всего, что его окружает.
Ну, астрологи же пытаются, как сказать, легитимизировать свою эту деятельность как науку.
Ну, тут можно вспомнить не только астрологов, но и всевозможных магов и так далее. Тут надо понимать, что, к сожалению, не все из этих людей просто мошенники. Некоторые из них действительно общаются с темными силами. А христианство эту возможность не отрицает, что к сожалению, проникновение через таких людей, которые желают взаимодействовать с темными силами, в том числе, которые просто считают, что они так заигрывают, да? Ну, там, человек, может быть, искренне считает, что это он просто денег зарабатывает, да, какая-нибудь битва магов, да? Вот. А по факту он, может быть, действительно начинает в себе чувствовать, что он там какое-то тепло излучает, что он там что-то исцелять может.
Ну, вот если вернуться к нашему разговору про право, если, значит, астрологические прогнозы на всю страну по разным федеральным каналам показываются, значит, то есть это незаконная миссионерская деятельность спокойно ведет.
Безусловно, эта вся штука имеет за собой
такую... лобби.
Не совсем это я имел в виду. Любой такой человек, который немножко в теме, понимает, что астрология все равно имеет под собой оккультную, ну, назовем так, религиозную подоплеку, ну, такую в каком-то смысле духовную, да. Ну, назовем это религиозной подоплекой. Вот. И идея, что это незаконное миссионерство, по сути, я с этим человеком согласен. Это вовлечение людей в веру, в то, что им управляют звезды и еще какие-то силы. Человек под влиянием этих радиопередач, которые, как у нас происходит, сначала обычные новости общественные, потом прогноз погоды, новости спорта и немножко астрологии. То есть для человека это все становится в один ряд, он начинает верить, ага, и вот это правда, и вот это правда. Ну и астрологию еще послушаю, а что моему знаку зодиака сегодня принято делать? Я абсолютно согласен, что от этого надо избавляться. У нас очень странная система. С одной стороны, у нас все так активно пытаются стоять за светскость, что у нас никакой религии, православия нет, но люди ничего не делают вот этой всей оккультятиной.
Хорошо, но зато есть серьезные претензии у наших высоколобых, так сказать, людей, которые не против оккультных вот этих вещей, к теологии. Вернулось богословие, стали защищаться докторские диссертации кандидатские, и говорят, что это такое, мы возвращаемся в Средневековье, что за мракобесие. При том, что министр просвещения была в Германии ей сказали, что теология одна из важнейших наук, которые изучают в университетах, потому что это мировоззренческая наука, хотя вот, как видим, Германии это не особо помогает. Опять же, там, где теология, видимо, не прошла вот такие через тернии, к звездам ей в хорошем смысле устремиться сложно.
Ну, надо вспомнить, что Германия — это страна, победившая лютеранство, то есть это не совсем та теология, которую мы знаем.
То есть вера кривая все-таки там.
Безусловно, потому что Лютер не любил святых отцов, его последователи святых отцов отвергли по большей части окончательно. Там и всякие модернизированные лютеране появились и так далее. Протестантские конфессии — это уже не совсем то христианство, которое мы понимаем. Христианство, основанное на святоотеческом древнем учении, оно гораздо глубже проникало, в том числе в идею знания, науки. Тут можно взять труды Лютера, Кальвина, они же всеми нехорошими словами обзывали науку. Там можно найти слова про ученых с того времени. Я сейчас на память не вспомню, но, например, у Курева в публикациях это встречалось. Он так неплохую подборку собрал, что говорит, что вот ваше католичество науку не любило, а пришли протестанты, они были более прогрессивными. Да, почитайте же Кальвина с Лютером, с какой ненавистью они относились к прогрессивному научному знанию своего времени.
Но сейчас, поскольку люди слабо разбираются, дремучесть приписывают всем. И мракобесие, как они выражаются, в том числе и православию, которое было, ну, по части образования, думаю, еще обсудим это в рамках концепции. Это были светлейшие умы.
Ну, тут можно вспомнить даже светлейших умов католического мира, потому что очень много ученых было и среди католиков. Ну, чем еще заниматься в монастыре? Вот очень много фамилий в научном мире Средневековья принадлежат католическим монахам, там, священникам. Коперник, например, был племянником священника. Он сам хотел быть священником, но там у него не срослось. Кеплер хотел учиться на богослова, но математика того времени ему приносила больше денег. Жить надо было на что-то. Галилей очень дружил с кардиналами, и к как бы там не рассказывали сказки про то, как его все ненавидели, но у него просто был на самом деле тяжелый характер еще ко всему прочему. Среди кардиналов времени Галилео Галилея были математики и астрономы. И у них были нормальные научные дискуссии, без костров Инквизиции на то время. Там, тут есть очень хорошее аудио. Именно рекомендую аудио, потому что есть еще текстовая статья более раннего времени у Кураева. Я советую именно взять аудиолекцию, ее можно... Ну вот я думаю, я ее в группу привожу, когда выйдет эта сегодняшняя передача. Можно ее найти. Называется «Коперник, Бруно и Галилей были не такими, как в школьных учебниках». Ее довольно легко найти. Двухчасовая лекция, прочитанная в стенах МГУ. В МГУ когда-то был кружок, который вел Андрей Кураев, и там он как раз очень хорошо эту тему разбирает. Наука в древности, в Средневековье. И как повлияло на нее христианство. Вот, то есть в православии, в восточном православии, ну да, мы знаем, что было много центров, где переписывали книги, причем не только Библию и там, не знаю, псалтырь, но и философов с греческого на славянский переводили. Это известный факт. При дворах многих князей были труды греческих философов, которых они читали. И они этим интересовались. Но мы знаем, что приезжали и там итальянские архитекторы, итальянские ученые для того, чтобы строить, учить. Не зря же выписывали всех этих ученых. Понятно, что это были не системные единичные случаи, но в конечном итоге была создана Славяно-Греко-Римская академия. Прообраз сегодняшней МГУ, одно из направлений, которое было именно богословское. Ну, я сейчас не буду комментировать то, что там проблема ее латинизированности, но, тем не менее, это была и богословская, и научная школа. Одна из первых на Руси, и заведовали ее в те времена греки, братья Лихуды, где учился, как вы помните, Ломоносов. Ломоносов, русский ученый. Автор фразы, что есть две книги природы и Библия, что они никак друг другу не противоречат. Но это уже, конечно, более просвещенные, так скажем, времена, но тем не менее.
А в главе о науке в социальной концепции кто-то цитирует?
Тот же Ломоносов, например. Наука и религия в распри прийти не могут, разве что кто от некоторого тщеславия и познания своего мудрования на них вражду восклеплет. Святитель Филарет Московский: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». Ну, тут немного цитат, но тем не менее.
А вот все же то, что «не в союзе с невежеством», говорит о том, что нам всем надо учиться? Или кому-то надо, а кому-то и не обязательно? Вот у меня знакомый говорил, что, как ему нравилась очень программа «Русская классическая школа», он говорил: для девушки вообще достаточно начальную школу русскую классическую окончить, она там будет на уровне нынешних 10-классников, 11-классников. В связи с этим и достаточно ей для того, чтобы выйти замуж и жить себе припеваючи, занимаясь домом. Вот всем надо учиться, как вы думаете?
Ну, средняя школа у нас обязательно для завершения, а дальше там человек может для себя выбрать. Может, кто-то хочет стать рабочим, да, вот именно все равно, хотя рабочий должен иметь определенные навыки, но уже такие узкопрофессиональные. Допустим, человек хочет стать токарем, там, не знаю, металлургом, все равно эти люди должны получить какое-то фундаментальное образование и в своей профессии тоже. Но есть маленький такой момент, которые многие забывают. Но вот я общаюсь в айтишной среде, айтишники, ну, тоже бывают, конечно, люди очень разные, но встречаются очень скучные люди, от которых можно получить какие-то комментарии по злободневным вопросам в той мере, какой они понимают. Но о литературе, об искусстве с ними не поговоришь вообще никак. То есть человек, который не обладает какой-то эрудицией, он, во-первых, для большинства нормальных людей становится скучным. Ну, понятно, что он всегда найдет свой круг общения и будет в этом вращаться, но он не выйдет за пределы этого поля. Есть моменты, что часто люди без определенного уровня эрудиции, они начинают влиять на окружающий мир. Вот это немножко посложнее ситуация, когда человек, не понимая смысл происходящего вокруг, сложность ситуации начинается. Ну вот сегодня это яркий пример. Это те же самые блогеры, которые ломают и крушат все вокруг и при этом свое мировоззрение навязывают другим. Хорошо было, когда эта сфера не существовала, а эти люди, они оставались вот в своем замкнутом кружке. Сегодня они активно выходят в интернет и транслируют это все вовне. И это плохо, потому что они влияют на мир. Они влияют на окружение людей, которые, может быть, вместо них услышали бы какое-то более разумное мнение и его бы приняли. Поэтому очень важно сегодня, когда нас окружает огромное количество различных источников мнений, уметь воспринимать разные источники и их оценивать. А оценивать их нужно с точки зрения какого-то все равно абсолюта. Вот я, у нас говорят, что вот ты послушай вот это мнение, у тебя голова на плечах, как-нибудь сообразишь, что правильно. Откуда вот это правильно возьмется? Откуда возьмется критерий истинности? Он может быть заложен изначально там в семье и так далее, но если человек его не воспринял, от ветра головы своей я вообще откуда-то взял, там авторитетный какой-то блогер ему это в голову поместил, человек в это так и будет верить. И основывать на этом свое отношение к миру и транслировать его вокруг. Сегодня нам очень важно поэтому иметь, безусловно, более-менее обширное понимание того, что вокруг нас происходит. А для этого нужно изучать и историю, и культуру, и литературу, и, ну, в какой-то мере, философию хотя бы такую современную, потому что нас это все окружает, и оно все равно к нам в голову приходит.
Ну, тема образования у нас впереди еще, что касается основ социальной концепции. Я вас благодарю и надеюсь, что мы продолжим наше обсуждение и изучение основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Очень хороший документ, полезный. Угу. Спасибо, Господи.
Спасибо вас, Господь. До свидания.